Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної Свободи. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні нашим гостем буде один з лідерів створеної партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Римашевський. У дослідах ми погуторимо про катування у тюрмах Білорусі, де і інших країнах Білого Совєтського Союзу. А в нашому питанні жихари городні скажуть, яке катування для їх саме страшне.
Поніження людського достоинства, тому що все остальное можна пережити, від всього остального можна вилічитися.
Ми розкажемо про вчорашнє масове затримання циганов у Мінську, про те, як скінчився суд за спадорожникову антенну у Городні, і про презентацію книги Олександра Дракохруста «Незбивне». Максим Жбанко порадить, що варто і не варто глядіти з новинок білоруського відеоринку, а у передачі «Барди Свободи» з місцем Бартосик протягне оповід про одну з переможців нашого конкурсу Ірину Дорофійчук. Усе гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергій Навумчык.
Центральная выборчая комиссия Ирака поведомила, что на мясцовых выборах кіруючая партия премьер-министра Ираку Нуры Аль-Малікі атрымала пераканаўчую перамогу ў Багдадзе і ў 8 правінцыях. У столице она атрымала 38% голосов выборников, у той час як прыхільнікі шыіцкага лідера Мактады Ас-Садры і суніцкая партия по 9%. Европейский парламент закликал все страны Европейского Союза признать независимость Косово. Резолюцию про это поддержали большинство депутатов. Независимость Косово, обвешенную летось у лютым, поддержали 22 из 27 стран Европейского Союза. Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия не признали независимость Косово, тем люку застерегающиеся активизовать сепаратистские тенденции у своих странах. Прэм'ер-міністр Кыргызстану заявіў, што Бішкек вядзе перамовы з Вашынгтонам наконт амерыканскай авіябазы ў якасці транзітнага пункту для кантынгенту ў Афганістане. У аўторак прэзідэнт Бакіеў абвясціў аб закрыцці базы. Непасрэдна перад заявай Бакіева Масква паабяцала Бішкеку крэдыт на 2 мільярда даляраў і безвыплатную дапамогу ў суме 150 мільёнаў даляраў. Гэтае пытанне было вынесена на разгляд кыргызскага парламенту, аднак галасаванне перанесена на наступны тыдзень. У пакістанскім горадзе Дара-Газіган у выніку выбуху загінулі да 30 чалавек, паводле апошніх дадзеных, і параненыя больш як 50 чалавек. Паводле паліцыі, бомба была закладзена ў шыіцкай мячэці і спрацавала, калі вернікі збіраліся на малітву.
Сергій Наумчык яшчэ раскажа пра апошнія міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў, звязаных з Беларуссю.
Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Калі раней патрэбны былі дазвол і пропуск, то цяпер грошы і пашпарт. Для гарадзенцаў істотна, што рэжым зоны скасаваны ў Парэччы, ля мяжы з Літвой, традыцыйны месцы адпачынку. Гаворыць Віктор Сазонаў з Горадні.
Дзякаваць можна толькі эканамічны і фінансавы крызіс, які прымушае нашу ўладу ісці нейкія насастовкі, у тым ліку і памежных зонах. Ну, парэчы, я думаю, адкрылі менавіта таму, што там ёсць санаторый, трэба больш замежных турыстаў, каб мелі як прыязджаць і пакідаць свае грошы.
У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не адказаў на заяўку ініцыятараў. Генеральная пракуратура заяўляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Мінскай вобласці Міхаіл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары ў КДБ. У Мінску былі затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У кватэры, дзе яны знаходзіліся, праведзены ператрус і канфіскацыя рэчаў. Прэсавы сакратар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Атрошчынкаў адзначае.
Гэта мы назіраем результаты так званай лібералізацыі. Нічога не змянілася, просто ператрусы называюцца аглядамі, праводзяцца на не ў сувязі з масавымі акцыямі, а нібыта з крадзяжамі.
Мінскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. 13 мазырскіх прадпрыемстваў сталі працаваць са стратай у сувязі са змяншэннем попыту на іх прадукцыю. Сярод іх Мазырдрэў, Мазырсельмаш, Беларускабель, фабрыка Славянка. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу.
Алена Сіханович розказала про події дня, зв'язані з Білоруссю. І зараз крыху болей про економічні події. Мінський автомобільний завод перейшов на скорочений працівний тиждень. Мінський мотовелозавод після амаль двухмесячного простою покуль не обновив працю. Про ситуацію на гэтых прадпрыемствах расказвае наш корэспондэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка управлення маркетынгавых камунікацый Менскага аўтазаводу Вольгі Ісер, адміністрацыя прадпрыемства робіць усё магчымае, каб не дапусціць затаварвання складоў.
Поэтому было принято решение о том, что для некоторых производств, включая в том числе и главный конвейер, эта неделя будет сокращенной. Автобусное и отдельное подготовительное производство, они работают в штатном режиме, без изменений. Дабы не было затоваривания, принято решение о том, что будет уменьшен объем производства.
Ольга Исер поведомила, что дальнейшее решение про колькость працовных дзён у лютым и інших месяцах будет приматься с уликом развития ситуации, якая залежит от агульных сусветных тенденций.
Ситуация сейчас нестабильная. Спрос присутствует на узкоспециализированную технику, но, безусловно, в том объеме, в котором это было раньше, то есть сейчас мы видим некие сложности.
Чекается, что у пятницу завод працевать не будет. За день простою работникам будут выплачивать 2/3 заробку. Активист демократичных профсоюзов Александр Бухвостов посылается на рабочих заводу, якія поведомили, что МАЗ переходит на трехдюнку. И уже за снежень люди стратили у заробках от 300 до 500 тысяч рублей.
Вот такие заводы, как МАЗ, это элитные предприятия. В них туда вкладывало правительство всегда, и там работают по 20 тысяч работающих. Если уже они начинают входить в пикет такое, то уже все, значит, пикирует вся промышленность.
Не обновил працу Менский мотовелозавод, який простоивая амаль 2 месяца. Ранее с уделом Федерации профсоюзов Беларуси была достигнутая домовленность, что его запустят 2 лютого. Старшиня Совету Белорусского профсоюза работников автомобильного машинобудования Валера Кузьмич потлумачил.
Частник там пришел. Предприятие отдано АТЭКу. На этой неделе меры принимаются для того, чтобы включить полностью завод. Растет включение работников. Вот 4-го 850 работало, 5-го уже 930 человек. Посмотрим, что завтра. Мы постоянно следим за ситуацией.
За дни простою работникам платят 2/3 от тарифной ставки теслужбового окладу.
Рассказывал Олесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радио Свобода. І у другой паўгадзіне нашага начнога эфіру мы раскажам пра сітуацыю на прадпрыемствах Магілёва, Баранавічаў і Мазыра. Рэгіянальны агляд пазней у нашай праграме.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркований лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
У Менску теперь 22:08. Супрацоўнікі міліцыі партызанскага району Менску учора затрымалі болей за 80 цыганоў у мікрараёне Сцяпанка. У міліцыі ў іх взялі адбіткі пальцаў і кожнага здымалі на відэакамеру для архіву. Затрыманыя абвінавачваюць міліцэйскае кіраўніцтва ў самавольстве і парушэнні дзейнага заканадаўства. Кіраўнік аддзелу міліцыі паведаміў свабодзе, што ягоныя падначаленыя дзейнічалі ў межах закону. Расказвае Любоў Лунёва.
Один из затрыманных поведомил свободе, что у дом, где живе ягоная семья, милицианты пришли о половине 9 раницы.
Не стучали, сразу двери открыли. Суть лежат, всех на пол положили, и женщины, и детей. Дети кричат, не знаю даже где-то подойти. Минут 40 где-то лежали, нас держали на полу, голых. Бабушки говорят, где золото? Всех поставили в одну шею, он говорит, поведу автобус, и все соседи смотрят кругом. Пойду в милицию, заводят нас в актовый зал, а там сидят человек с 80 цыганов. Говорят, сейчас вас снимут отпечатки и пойдите домой. 4 часа только домой попали.
Некоторых супрацовники милиции затрымали на улице. Александр оповел.
Я еду на машине, только выехал со двора, выбегаю с автобуса в масках, кидают меня лицом в снег и начали убивать. Под глазом синяк, ногу перебили.
Затриманные поведомили, что будут скардиться на деяния милициантов.
Что будем жаловаться, они говорят, пожалуйтесь, в следующий раз найдем наркотики.
Керовник милиции партизанского района Менску Олег Гайдукевич поведомил, что некоторые затриманных застались у милиции. И он потлумачил, что цыган затримали подчас милицейской операции.
У нас проводилась отработка микрорайона Степянка, потому что есть информация и по наркотикам, и по кражам. Информация была по разыскиваемых преступниках, которые находятся в розыске. А плюс проверялась информация о том, что на некоторых домах, где проживают действительно цыгане, держат людей, которые на них работают и их там удерживают насильно. Я не говорю, что все цыгане плохие, я к народу, ко всем одинаково отношусь. По закону все документировалось, все оформлялось. Кто-то ставился на видеоучет, кто-то проверялся по учетам, по преступникам. Обыкновенная милицейская работа проводилась. И отлицы остались у нас.
Керовник милиции партизанского района додає.
Информация для размышления. Здоровый мужик, весь в золотых цепях, говорит, вы моих детей вот задержали. Где работаешь? Нигде. Где дети работают? Нигде. Говорю, как живете? Торгуем платками на рынке. Ну, как можно, торговая платками, ходить весь в золоте? Есть, значит, вопросы. И поверьте мне, что все дома, там большинство, мы с вами такие не построим.
Некоторые из затриманных цыганов поведомили свободе, что будут скардиться у прокуратуру на деяния милициантов. И они будут потребовать, каб милицейские рейды ладились таким чином, каб не наносилась шкода малым детям, каб не было сбитых подчас затримания, а так само, каб их не вели, як злочинцев на вачах суседів.
Рассказывала Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. И еще одна подея сегодняшнего дня. Сегодня у городни скончился разгляд администрационной справы Ольги Гармаш, якую хотели примусово примусить демонтовать подорожниковую антенну на фасаде дома на проспекте Космонавтов. Суд высветлил, что антенна належит ее мужу Максиму, який ее усталявал, и, значит, Ольга Гармаш не является субъектом по этой справе, тому разгляд справы спынили. У Кастрычинском районе суде городни побывал наш корреспондент Сергей Островцов.
После закончения суду Максим Гармаш, муж Ольги Гармаш, не хавал, что они с женкой задоволены выниками разгляду администрационной справы супроти ее.
То, что мы сегодня победили в суде, это, я думаю, первый такой прецедент в нашей области. Суд встал на защиту нашей позиции даже в том понимании, что серьезный моральный ущерб нашей семье был причинен неправильными действиями представителей 6-го ЖЭСа, когда детскую учительницу фактически по постановлению о приводе с применением физической силы должны были с физической силой с наручниками вести в суд как преступницу.
Максим Гармаш зазначил, что яны с жонкой написали ходайніцтва об притягнении до отказности супрацовников ЖЭСу номер 6, якія склали протокол на конт сателитарной антенны.
Сегодня было озвучено решение суда о том, что в адрес представителей коммунальных служб будет вынесено частное определение об нарушениях и об устранении причин и условий, способствующих совершению этих нарушений.
Керовник юридичного отдела жилево-эксплуатационного предприятия Кастрычинского района Вишневская тлумачила в суде, что упыта не с подорожниковых талерок, для их головная безпека громадянов.
Если свалится антенна, то мы будем за это отвечать.
А уже были такие выпадки?
Нужно, чтобы был проект на установку антенны, чтобы это была установка. Она соответствовала требованиям, и, во-вторых, она была безопасна для граждан, которые проживают в городе, чтобы она не свалилась, не убила человека.
Поводле супрацовниц коммунальной службы, каждый владельник антенны отримает подписание об демонтаже. У его застанется так само право ее узаконить. Але такого механизма поколь нема, как доведался Максим Гармаш. Продугледжены только санкции супрать тех, кто отмовится доброохотно демонтовать с подорожниковую телевизийную талерку.
У Кастрычинском районном суде городней был наш корреспондент Сергей Островцов. Я нагадаю, сегодня спынили администрационную справу супрать Ольги Гармаш, якую хотели примусить демонтовать подорожниковую антенну на фасаде дома на проспекте Космонавтов. У Менску 22:13. Вы на хвалях ночной свободы. И гучить песня «Легкие-легкие» в выконании гурту НРМ. Праз некалькі хвилинов гутарка с Виталем Ромашевским, чальцом Аргкомитету по створенні партии «Белорусская христианская демократия».
Светло, поблечий смех, наняло. Ти тоняй смех, ти просто час, зменяє світ, зменяє нас. Растуть доми, після дождю, будуєм ми свою мережу. Будуєм ми могутний мур, каб там сховать свою мережу. мне в темных днях сказали мне, что ты моя. Никто не чий, все свои, и кожный банк про себе, и кожный сам себе бальзам. Раные ночной порой, и мы глядим до звезд им, где кожный сам себе герой.
«Ночної свободи» пісня «Легкие-легкие» в виконанні гурту НРМ. Пісню гетою просив поставити наш сьогоднішній гость Віталь Римашевський, чалець Аргкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія». І він тепер з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ваш Аргкомітет уже некілька годов діяніше. Які опошні новини у справі регістрації партії?
Ну, як ви ведаєте, 28 лютого отбудется наш установочный съезд, так называемое черговое установочное мероприятие по основанию Белорусской Христианской Демократии. На сегодняшний день мы отримали 9 отмов из 10. Мы подавали заявы у 10 разных установ. Для того, как нам дали дозвол для проведения нашего съезда, у Тимлику Международный Адукационный Центр ИББ, і амаль з кожної з них ми отримали відмову. Причому на підставі незрозумілої для нас, тому що помешкання в цей день вольне, але про два дні нас просили перетелефонувати після подачі заявки, і нам відмовляють. Негледзячи на гэта, установчий з'їзд відбудеться. Зараз відбуваються сходи регіональні по всій Білорусі. Більш за 350 чоловік вже поставили підпис у тим, що вони з'являються засновальниками партії. Раз 10 дзён гэтыя сходы скончацца, мы плануем, што прыкладна будзе 1100-1200 такіх чалавек, і ў выпадку, калі нам адмовяць у памяшканнях, то мы гатовы правесці гэты з'езд 28 лютага на Кастрычніцкай плошчы, куды запрашаем усіх слухачоў.
А скажыце, хто яшчэ не адмовіў вам? Вы сказалі, 9 з 10 адмовілі, хто яшчэ пакуль не адмовіў?
Ну, гэта адно з памяшканням, наколькі я ведаю, гэта дом літаратараў, ну, трэба ўдакладніць, таму што займаецца ў нас гэтай справай наш сакратар адказны, но гэта не прынцыпова, я думаю, што ў бліжэйшы дзень гэта адно будзе атрымана.
А чаму вы так лічыце?
Гэта відавочна, таму што пытанне палітычнае, і ў нас, скажам так, была замова на ДК «Сукно», што не зусім прэстыжна, як вы разумееце, да, такое памяшканне, але нават і ДК «Сукно» адмовіла ў нам у правядзенні установчага з'езда, таму гэта толькі пытанне часу на сённяшні дзень у адмове, у атрымання апошняй адмовы. Дарэчы, мы будзем таксама падаваць афіцыйную заявку на правядзенне схода 28 лютага на Касмічнай плошчы, но пытанне, знову-такі, это рытарычнае, ці дадуць нам дазвол на правядзенне такого схода. Ну, незалежна ад таго, ці будзе ён атрыманы, установчы з'езд адбудзецца.
Але як вы лічыце, такі ўстаноўчы з'езд, калі ён адбудзецца на Кастрычніцкай плошчы, будзе прызнаны Міністэрствам юстыцыі?
Я думаю, што калі нам не далі памяшкання, а такія рашэнні, як вы разумееце, прымаюцца ў адміністрацыі прэзідэнта, то адначасова разам з гэтым прынята рашэнне аб адмове нам у рэгістрацыі. Таму будзе гэты сход праходзіць на Кастрычніцкай плошчы альбо ў любым іншым месцы. Мы не маем ілюзіі на той конт, што адмова ў рэгістрацыі для нас падрыхтавана ўжо. Таму я думаю, што месца схода ў дадзеным выпадку не мае значэння.
Спадар Рымашэўскі, а чым найперш вашая партыя будзе адрознівацца ад іншых беларускіх партый, што ўжо існуюць? Ну, найперш, параўнанні з, напрыклад, з кансерватыўнай хрысціянскай партыяй БНФ, якая таксама дэкларуе хрысціянскія каштоўнасці.
Ну, найперш мы стараемся, каб гэтыя каштоўнасці былі не толькі дэклараваны, і каб у нашай партыі, прынамсі, усе кіруючыя пасады займалі воцеркаўлёныя хрысціяны з розных канфесій, праваслаўныя, каталікі, пратэстанты. Миссия нашей партии – это принести в белорусскую политику новую политическую культуру. Эта новая политическая культура мусит быть христианской политической культурой. И те наши деяния, те наши проекты, скажем, те наши акции, которые мы проводили за последние 2 года, я думаю, что мы должны свечить сами за себе, что у нас отримывается вельми добро, что-то покуль что не зусим, но мы, скажем, идем до створения той партии, якая могла, во-первых, представлять христианские каштовности, представлять усих христиан у политики, а по-другому, соправды, до той партии, внутри якой стосунки будут уткованы по-иншему, чем, скажем, в инших политических партиях, альбо державных там, политических структурах. Ну, вот, коли коротко, то это в 2 словах это так. Можно было сказать подробязней некие моменты, в яких мы, напевно, выходим в суперечине с КХП партией и с иншими партиями, но але сутность я вам сказал. Мы лечим, что коли мы не будем иншими по политической культуре, по духу сами, то мы не изменим Республику Беларусь. Одна надея в этом плане могут дать, на мой погляд, только христиане. И вот наша стратегическая задача, конечно, долучить христиан до активной политической деятельности и долучить христианских лидеров до работы в нашей партии, в наших проектах. И за эти 2 года нечто в этой галине нам уже удалось сделать.
Вы сёлета ладзіце кампанію за сямейныя каштоўнасці. Ваш паплечнік Алексей Шэйн тлумачыў журналістам, што тут галоўнае распаўсюд інфармацыі. Я яго працытую. Ён сказаў: «Наша мэта найперш даць ім інфармацыю пра тое, што алкагалізм, наркаманія, аборты, распуста – гэта не тое, што насамрэч патрэбна чалавеку». Ці не наіўны такі погляд? Ці сапраўды, напрыклад, чалавек, які злоўжывае алкаголем, проста не мае інфармацыі, што гэта не тое, што яму патрэбна? Можа, ўсё ж такі ёсць іншыя нейкія проблемы?
Ну, я думаю, что до того, что указал Алексей, можно додать, что великий вельми блок этой компании будет занимать компания супрать абортов. И вот в этой галине докладно можно сказать, что люди просто не ведают вельми часто у 90% выпадков, что я мне робит. И они не разумеют, что идущие на аборт, погоджающиеся на аборт, и они учиняют забойство ненароженного детенка. Тому вот у этой конкретной галине, конечно, информование людей, информование батьков, информование мать, якая иде на этот круг. Это першесная задача, якая уже можно шмат что вырешить. Что тычется алкоголизма, то я думаю, что додать тогда слово Алексея, просто можно сказать, что вельми важным было бы информование семьям тех людей, которые имеют проблемы с алкоголем, альбо с наркотиками, про те места, где они могут вырашить свои проблемы. Ну, например, у Беларуси есть шмат протестантских, там, католических организаций, которые помогают позбавиться от наркотической залежности, от алкоголичной залежности. На жаль, держава не сприяя працах этих организаций. А люди, звичайно, там, ну, я не ведаю, в Менску, в районе там, Шабанова, альбо Сухарова, которые покутываются от того, что у их у семьи, например, пьет батька. И они не ведают просто элементарно, куда звернуться. И когда мы эту информацию будем доносить до этих людей, то тут так само можно пробить первый круг для вырешения этой проблемы. Ну, это просто, але мне кажется, что это будет вельми эффективно.
Я нагадаю, с нами на связи Виталий Рымашевский, чалесар комитету по створению партии «Белорусская христианская демократия». И мы протягнем эту гутарку литерально праз хвилину, але сперша... Нагадаю, номер нашего аутоотказника в Менску 266-39-52. Телефонуйте у любой час. Выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете и наших передачев.
Если верить белорусскому радио, то среди стран СНГ за минувший год по приросту валового внутреннего продукта Беларусь заняла 2-е место после Азербайджана. На 3-м месте почему-то оказался Таджикистан, где, как известно, даже электроэнергию для населения дают всего лишь 5-6 часов в сутки. Последние места занимают Казахстан и Украина. А о нашей союзнице России на белорусском радио почему-то даже не упомянули.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, и с нами на связи по-ранейшему Виталь Рымашевский, чалец аргкамітэту по створению партии «Белорусская христианская демократия». Спадар Рымашэўскі, вы чулі гэтае тэлефанаванне. Апошнімі днямі ў нас даволі шмат тэлефанаванняў на тэмы эканомікі ад нашых слухачоў. І таксама сёння, калі мы адкрывалі праграму інфармацыйны блок, там была інфармацыя пра тое, што Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень, Менскі мотавелазавод пасля амаль двухмесячнага прастою пакуль не аднавіў працу. І літаральна хвілін праз 7 у нас будзе новы блок рэгіянальны пра тое, што адбываецца на прадпрыемствах у Магілёве, у Баранавічах, у Мазыры. Што партыя Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя найперш зрабіла б у эканоміцы, калі б заўтра прыйшла да ўлады?
Ну, тут можна на гэту тэму казаць, канешна, доўга. Асноўныя рэчы, я думаю, што яны не будуць арыгінальнымі ў параўнанні з іншымі дэмакратычнымі сіламі, якія прадстаўляюць Рэспубліку Беларусь. І першае, што трэба зрабіць, гэта, канешна, прыняць новы пакет законапраектаў, які б рэгуляваў сферу бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь. Увядзенне прыватнай уласнасці на зямлю, прыватызацыя прадпрыемстваў на іншых умовах, таму што сённяшнія умовы, у якіх адбываецца гэта прыватызацыя, нельга назваць ні празрыстымі, ні карыснымі для беларускай эканомікі. Ну, это першы, адны з першых крокаў, якія бы мы зрабілі. Ну, таксама...
Прабачце, а калі вы гаворыце на іншых умовах, якую прыватызацыю, паводле якой мадэлі ладзіла бы Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя?
Ну, на сённяшні дзень... Элементарная і першая рэч, якую трэба было б зрабіць, это зрабіць працэс прыватызацыі адкрытым. Як вы ведаеце, магчыма, і як вы разумееце, на сённяшні дзень гэта не так далёка. Гэта стварае вялікія, скажам, шляхі для карупцыі. На сённяшні дзень прыватызацыя гэта спосаб беларускай алігархіі легалізаваць свае капіталы. І беларускім кіраўнікам, там, дырэктарам беларускіх заводаў. Перадусім, гэта была павінна быць адкрытая, свабодная прыватызацыя, дзе на роўных умовах вы маглі б удзельнічаць усе бакі. Каб яна магла быць адкрыта, гэты працэс мог бы быць адкрыты для беларускага грамадства, для там прэсы, для інвестараў усіх без выключэння. На сённяшні дзень яна закрытая. Вось першае пытанне, гэта якое трэба вырашыць у галіне прыватызацыі, гэта, канешне, гэта. Я думаю, што гэта мог быць пытанням, па якіх і інвестары не вельмі ожидаюць дзейнічаць у прыватызацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Ну і другая рэч, это тое, што нема, вы, як вы таксама разумееце, нема ніякай гарантыі на то, што законадаўчая ўлада не зменіць правіла гульні пасля таго, як прадпрыемствы будуць прыватызаваны. Гэта можна змяніць толькі тады, калі адпаведна сістэма ўлады ў Рэспубліцы Беларусь будзе дэмакратычная і калі будзе рэальнае заглянаванне на законадаўчую, судовую і выканаўчую ўладу, што, канешне, я думаю, калі прыйдзем да ўлады, першую чаргу мы зробім. Ну, вось, калі коротка, можна...
Спадар Рымашэўскі, вашыя паплечнікі ў студзені абвясцілі, што будуць вылучаць вас на пасаду прэзідэнта Беларусі ў наступных прэзідэнцкіх выбарах. Калі гэта інфармацыя з'явілася на нашым сайце, там былі некаторыя скептычныя водгукі, маўляў, што чалавек, які не мае досведу, не мае досведу кіравання нейкім там прадпрыемствам, установай, як вось такі чалавек можа ісці ў прэзідэнты? Што б вы адказалі такім людзям?
Ну, на конт маёй кандыдатуры на пасаду на вылучэнне, да, ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі на пасаду прэзідэнта, я хачу сказаць, што канчаткова гэта пытанне вырашыць наш з'езд. І я толькі адзін з трох прапанаваных кандыдатаў на гэту пасаду на сённяшні дзень ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І таксама хачу адзначыць, што мы зробім, канешне, ўсё магчымае, каб ад правых, як мінімум, сіл Беларусі дэмакратычных быў высунуты адзін кандыдат. На гэта мы працуем, ну, ўжо сёння. Што тычыцца справ кіравання, то я магу сказаць, што я працаваў менеджэрам у розных фірмах і займаў досыць высокія пасады ў гэтых фірмах. Ну, акрамя таго, маё кандыдацтва можна лічыць кандыдацтвам беларускай хрысціянскай дэмакратыі, калі яно будзе на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Таму у нас у партыі і сярод сяброў партыі, сярод прыхільнікаў ёсць досыць шмат прафесіяналаў, якія безумоўна займуць усе вядучыя пасты, калі мы прыйдзем да ўлады ў нашай краіне. У тым ліку ёсць і дырэктары фірм досыць буйных у нашых шэрагах. І таксама ёсць людзі з досвідом праці на державних посадах, як ті люди, які вже звільнені з цих посад по причині політичного супротистояння, так і ті люди, які на сьогоднішній день працюють у державних підприємствах на досить високих посадах, але які не афішують, скажімо, там, сябрство в Комітеті Білоруської Християнської Демократії до певного часу. Ось це можна сказати скептикам.
Дякую вам великі за гутерку.
Коли ласка.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Віталь Римашевський, чолесар Комітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія». У Мінську полова 11 на хвалях «Ночної свободи». З вами надалі Олексій Знаткевич. Наступною півгодину у дослідах ми ще погутримо про катування у тюрмах Білорусі і інших країн Білого Совєтського Союзу. У нашому питанні жихари городні скажуть, яке катування для їх саме страшне.
Поніження чоловічого достоинства, тому що все остальное можна пережити, від всього остального можна вилічитися.
Ми розкажемо про презентацію книги Олександра Дракохруста «Незбивне». Максим Жбанков порадить, що варто і не варто глядіть з новинок білоруського відеоринку. У передачі «Барди свободи» змісер Бартосик протягне оповідь про одну з переможців нашого конкурсу Ірину Дорофійчук. Після 23-ї години подорожжя у вёску Самаровичі з Ельвінського району. У передачі «Білоруська Атлантида. Смерть міта» – гутерка про старожитну Русь. У передачі «Білоруська заміжа» – оповідь про Віленську білоруську гімназію. А так само прогучить запис онлайн-конференції з економістом Ярославом Романчуком. Але найперш нагадаємо про події у Білорусі і світі. Побач со мною у студії з науку Сергій Навумчик.
На початку події, зв'язані з Білорусією. Рада БНР прийняла заяву з нагоди підписаних Олександром Лукашенком у Москві погодненняв. Рада звертає увагу, що гэтыя дамовленасці адбыліся на фоні далейшай экспансіі Росії літаральна ва ўсе сферы жыцця Беларусі і знішчэння нацыянальных каштоўнасцяў. У прыватнасці, сказана ў заяве, змяншаецца колькасць беларускамоўных школаў, беларуская мова практычна знікла з дзяржаўнага тэлебачання і радыё, а дыскрымінацыя беларусаў па нацыянальнай прыкмеце набыла масавы характар, адзначаецца ў заяве Рады БНР. Лідер руху «Молодая Беларусь» Артур Фінкевіч паведаміў «Свабодзе», што вайсковы медык майор Уладзімір Кісель адмовіўся рабіць агляд актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Змітра Хвадарука. Ён патрабаваў, каб Зміцер размаўляў выключна па-расейску. Фінкевіч паведаміў, што атрымаў тэлефанаванне з вайсковай часткі. Сведка інцыдэнту сказаў, што майор у нецэнзурнай форме запатрабаваў, каб Зміцер не размаўляў па-беларуску. Майор звернулся до войсковцев, якія были побач со Змитром, и загадав им провучить хлопца и физично ему потлумачить, якія для его будут наступства у тим выпадку, коли той будет корыстаться родной мовой. Генеральная прокуратура Беларуси заявила про широкие кадровые змены, як выник боротьбы с коррупцией. Былый прокурор Минской области Михаил Снегир чакая завершение расследования своей справы у изолятора КДБ. Дзярждэпартамент США заявіў пра абразлівае абыходжанне з асуджаным амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцарам у беларускай турме. Прэсавы сакратар дзярждэпартаменту заявіў, што за сітуацыяй вакол Зельцара сочыць непасрэдна дзярждэсакратар США Хілары Клінтон. Ну і мы ўжо фактычна перайшлі да міжнародных падзеяў, вось яшчэ некалькі. Цэнтральная выбарчая камісія Іраку паведаміла, што на мясцовых выбарах кіруючая партыя прэм'ер-міністра Ірака Нуры Аль-Малікі атрымала пераканаўчую перамогу ў Багдадзе і ў 8 правінцыях. Еўрапейскі парламент заклікаў усе краіны ў развязу прызнаць незалежнасць Косава. Прэм'ер-міністр Кыргызстану паведаміў, што Бішкек вядзе перамову з Вашынгтонам наконт амерыканскай авіябазы ў якасці транзітнага пункту для контынгенту ў Афганістане. У пакістанскім горадзе Дера-Газіган у выніку выбуху загінулі да 30 чалавек і параненыя больш як 50 чалавек. Паводле паліцыі, бомба была закладзена ў шыіцкай мячэці і спрацавала, калі вернікі збіраліся на малітву.
У Мінску 22 години і 34 хвилини, зараз про надвор'я. Завтра у Білорусі вогле похмурно, у Бересті раніцей каля плюс одного, у день до 5 градусів тепла. У Вітебську і Могильові зранку прогнозують сніг, ранком каля 3 градусів морозу, у день потепліє до 0 градусів похмурно. У Гомелі, Городні і Менску раніцей каля мінус 2, у день каля плюс 1, так само похмурно, а на некоторых дорогах гололёдзіца. І яшчэ крыху пра апошнія эканамічныя падзеі. Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Менскі мотавелазавод пасля амаль двухмесячнага прастою пакуль не аднавіў працу. Аднак эканамічны крызіс уплывае не толькі на сталічныя прадпрыемствы, геаграфія ягоная пашыраецца, і новыя адрасы стратаў у прамысловасці называюць уласныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленні Вячаслав Кулік.
Только в одну смену працует сёлета республиканское унитарное предприемство «Барановицкий завод автоматичных линий». Скорочение вытворчести выкликал финансовый кризис. Конкретные причины этого тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Сейчас вот этот кризис опять возвращает нас на круги своя. Ну, загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, в общем-то, и с Белоруссией тоже.
Суразмоцев поведомил, что Барановицкий завод автоматичных линий вырабляет обсталевание для предприемств машинобудования. Ранее основными напрямками экспорту были краины СНД и Балтии. Цеперашние могутности дозволяют заводу выраблять в год 9 комплектов автоматичных линий и больше 51 универсальных станков. Для этого на працу нанято больше 1000 специалистов. Однако теперь у тутейших рабочих нема твердой певности, ци будзе у их праца и заробок, каже токар Виктор Царук.
Полная неведомость у керавництва так само. Сами разумеете, никто не ведает, что будет в лютом. Коллективный домой, что написано, и коли керавництва не может обеспечить працу, то отпускает на 2/3. Але вот ці довго это протягнется.
Могилёв. За товарный складов застаецца основной проблемой могилёвских экспортных предприемств, поведомляя Андрей Белогубов.
Поводле официальной информации, больш за полову вырабленной продукции застаецца на складе могилёвского металлургичного заводу. У студзені объемы вытворчасти на гэтым предприемстве склали только 40% от запланаваных. За официальной информацией не згаджаецца одна кіраўніцтва заводу. Цяпер за свою продукцию мы потрабуем 100% перадоплату. Хоть гэта и ускладняе стасунки с покупниками, засмечае намесник директора заводу Андрей Варламов.
Даже старым нашим клиентам верить тяжело, особенно тяжело работать с Украиной. Практически с ними только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию, значит берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги и берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы.
Официальные крыницы, однако, подают крыху інший малюнак. Поводле их 52% продукции могилевских металлургов не запотребовано. У студзені ж объемы вытворчасти на заводе склали только 40% от запланаванных. На агул же, поводле Министерства статистики, амаль 5,5 тысяч тонн стальных труб, на вырабе яких специализуется могилевский металлургичный завод, застается на складах.
У Мазыры экономичный кризис причинился до стратной працы 13 промысловых предприемств. Акционерное товариство «Беларусь Кабель», завод сельскохозяйственное машинобудование и иншие мают тяжкости со сбытом продукции. Среднемесячные запасы ЕЕ перевышены амаль удвоя, расповедая рабочий заводу «Мазыр Сельмаш».
Выпускаем теплогенераторы, газовые котлы. Они ж обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать, там или снизили цены, или что. И сейчас получается, что на складе стоит продукция, пока не могут реализовать.
Нема сбыту, нема и финансовых поступлений. Отповедно терпеть и коллектив.
Зарплата снизилась, премию все убрали. Люди получили 400 где-то тысяч белорусских. Докара, сварщики, фишера. Продукция ж не реализовывается.
Проблемы со сбытом готовой продукции теперь у Мазыры мае нават наибольш паспяховое швейное предприемство «Надекс». Тут вырабляются мужчинские и дитячие кашули, жаночие блюзы.
На расхват не идет. В России, в Беларуси сейчас больше хотят покушать, наверное, меньше одеться.
Корреспонденты «Свободы» оглядали промысловые предприемства в регионах Беларуси, закранутые теперешним экономичным кризисом. Вы на хвалях «Ночной свободы». У Менску теперь 22 годины и 39 хвилин.
Доследы «Свободы».
Российские правооборонцы черговым разом звертают увагу международной супольности на шматликие факты катавання у своей краине. По этому показнику Россия уваходит у лик самых проблемных державов. На думку экспертаў, самі ўмовы знаходжання ў ізалятарах часовага ўтрымання ці ў папраўчых калоніях маюць характар катавання. Людзей, каб выбіць прызнання, пазбаўляюць сну, паветра і прасторы. Гэта ўжо не кажучы пра фізічны гвалт над асобай, распаўсюджаны ў расейскіх зонах. У Беларусі катаванні хоць і не асноўны інструмент абыходжання з абвінавачанымі ці падазраванымі ў злачынствах, аднак здзекі далёка не рэдкасць. З даследаваннем Ігар Карней.
Россия неодноразово отрымливала от международных организаций парады ликвидовать причины катаванняў. При этом эксперты нагадывают, уживание катаванняў супярэчыць усеагульной декларации правоў человека, Международному пакту об громадянских политичных правах, Конвенции супраць катаванняў и інших бесчеловечных видов покарання. Подобный напамін можа ўспрыняць на свой адрас і беларуская папраўчая система. Выпадкі здзекаў са зняволеных лічацца на сотні. Да таго ж, Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, дзе няма мараторыю на смяротнае пакаранне. Выпускаючы рэдактар незалежнай газеты «Згода» Алесь Звішкоў быў асуджаны на 3 гады турмы за публікацыю карикатураў на пророка Мухаммеда. Пазней журналіста вызвалілі, дзякуючы міжнароднаму рэзанансу. Звішкоў кажа, што сітуацыя ў папраўчых сістэмах Расіі і Беларусі шмат у чым падобная. Усё робіцца, каб зламаць чалавека.
Примерно, американка. Там активно используется пытка холодом. Температура в камерах зимой не превышает 13 градусов, зато в допросных помещениях 25-26 градусов. Те, кто приходит с холодной камеры в теплую допросную, волей-неволей вынуждены расслабляться. Моральные унижения, выработанные репрессивной машиной, полностью продолжаются. Унизительные обыски, задержка передач. Скажем, в американке правило запрещено передавать книги. Для таких, как я, это моральная пытка. Все это полностью находится в произволе тюремного начальства.
Як дадае Алесь Звішкоў, у Беларусі выпадкі фізічных катаванняў альбо адзінкавыя, альбо застаюцца толькі ў памяці пацярпелых, а вось маральны прэсінг буяе. Сёння дзярждэпартамент ЗША заявіў пра абразлівае абыходжанне ў магілёўскай турме з асуджаным амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам. Прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі Эндрю Лейн у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News паведаміў, што супрацоўнікі амбасады ЗША ў Менску выказваюць пратэст у сувязі з ягоным утрыманнем за кратамі. Былыя асуджаныя кажуць, што амаль ва ўсіх выпадках лёсамі зняволеных аднаасобна распараджаюцца кіраўнікі СІЗА ці калоніі. Ад іхняга стаўлення залежыць турэмны дабрабыт канкрэтнага чалавека. Двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, ужо ў сталым веку абвінавачаны ў эканамічных злачынствах, узгадвае. Начальнік аршанскай калоніі, дзе ён адбываў пакаранне, асабіста праставіў яго сукамернікам, арганізаваў лепшае спальнае месца. Аднак у іншым выпадку перастрахаваўся, каб не мець для сябе праблемаў.
Вот он прыйшоў і папрасіў, чтобы мне месца на ніжнім этаже далі. Я думаю, што ён зрабіў хорошо для мяне. А вот когда ўжо срок наступіў, мяне адправляць, зналі, што корэспандэнты з Украіны, з Москвы маглі прыехаць. Он мне сказаў, Старавойту, надо выехаць раньше. Заказаў квартиру, я з жаной перегаварыў, ты можаш прыехаць? Магу. Ты он такую услугу зрабіў, хаця я раньше прасіў яго, чтобы он мне домой дал позвонить, он этого не делал. А вот когда ему нужно было, он сделал, чтобы осложнений себе не было. И они действуют так, как им выгодно.
На думку экспертов, причина здеков у немалой ступени полягая у страте профессионализму работниками следства. Низкая оплата працы, переход у бизнес приводит до логичного финала. Замест руплівага пошуку звертаюцца да самага простага спосабу – выцягвання патрэбных паказанняў пагрозамі і катаваннямі. Не апошняе месца займае беспакаранасць, калі ўжываюцца недазволеныя прыёмы. Практычна няма выпадкаў, каб сілавікоў прыцягвалі да адказнасці за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Катаванні падрабязна апісаныя ў спецыяльнай літаратуры. Слонік, дазаваная падача паветра праз адгазнік, ластаўка, расцяжка на вяроўках, канверт, складванне ў эмбрыянальную позу. Прыкрую вядомасць атрымалі прэс-хаты СІЗА, куды змяшчаюць людзей, якія не прызнаюць сваёй віны. Ролю катаў бяруць на сябе іншыя зняволеныя, якім адміністрацыя абяцае пэўныя льготы. У катаваннях Расію апярэджваюць краіны сярэдняй Азіі. Бунт зняволеных у Андыжане ў 2005 годзе вынік ужывання катаванняў. У некаторых узбэцкіх турмах зняволеныя сядзяць у клетках, не маючы магчымасці ўстаць у поўны рост. У Туркменістане за часы кіравання Сапармурада Ніязова ягоныя апаненты таксама зведалі ўсю сілу ўвагі туркменбашы. Незалежны журналіст Чары Анамурадаў быў асуджаны да працяглага тэрміну зняволення за паклёп на дзяржаўны лад. Расказвае пра надзвычайную смяротнасць на зонах. Тэмпература ў камерах даходзіць да 60 градусаў, вады на ўсіх не хапае. каб выбіваць паказанні, ўжываюць псіхатропныя прэпараты. Шарыяна Мурадова узгадвае, што ў 2006-м пры загадкавых абставінах у турме памерла карэспандэнтка «Радыё Свабода» Агульсапар Мурадова. Коллега Мурадовой не сумняется у причинах смерти.
У меня даже знакомые сказали, что ее просто-напросто убили при вскрытии, были обнаружены повреждения печени и все-все. А власти просто взяли его и показали родственникам, похоронили и все. Даже есть такое опасение, что оппозиционеры, оттудышние люди, могли уничтожиться и ссылаться, что Ниязов при своем виде мог уничтожить и труп или вывезти в неизвестном направлении. Могло и такой вариант быть. Но это не столько такое есть.
На послясоветской просторы найбольш распаўсюджаныя формы фізічнага гвалту, збіццё, знаходжанне ў халодных памяшканнях, а таксама ўтрыманне людзей у прымусовых позах. Апроч таго, пашыраны маральны здзек, калі людзям пагражаюць зброяй, фізічным ці сексуальным гвалтам.
Ігар Карней расказваў пра сітуацыю ў турмах Беларусі і іншых постсавецкіх краінаў. Какое катаванне для вас самое страшное? На какое пытанне нашего корреспондента отказали люди на городинских улицах?
Унижение человеческого достоинства. Потому что все остальное можно пережить, от всего остального можно вылечиться. Это забывается труднее всего.
Спаливание огнем, удушение.
Психологичное, наверное, это самое страшное будет, когда человека эмоционально это очень сильно принижает. Психологичные методы больнее.
Оскорбление. Когда оскорбляют невинно, то, конечно, обидно.
Психологически в наше время. Некоторые попадают в тюрьму, в эти условия, может, ломаются психологически, может, поэтому такое наказание.
Самое трудное человеку пережить в тюрьму – лишение свободы, это уже считается самым трудным катованием.
Когда человека опускают на нет, вот это самое тяжкое для человека. А расстрел, это же просто убил человека, нет. А человек, когда его опустили, тогда он мучается будет.
Морально для каждого человека всегда будет более тяжело переживать, если какие-то унижения там.
Физические катования, чем эмоциональные.
Мне просто брат сидит, и я могу сказать, что если он сильный духом, одним издеваться не будет. Но если он слаб духом, и когда я приезжал на зону, вот лично я был на зоне и смотрел то, что не будет, они не признают те, которые шестерят. Вот над ними самые сильные издевательства идут. Все, что хотите, с ними могут сделать.
Старажытная Русь – першая и адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда на нашых хвалях меней, чым праз паўгадзіны, а зараз на чарзе агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку. З ім Юлія Рымашэўская.
Народная воля публікуе два артыкулы на адну тэму. Адказны супрацоўнік банку «Золаты талер» аб'яўлены ў вышук і, што няпростае, ведаў Сергей Шырэй пра справу брата. Днямі Андрэй Шырэй, былы бізнэсоўцы і выканаўчы дырэктар асацыяцыі «Гонар», якую ачольваў былы міністр унутраных спраў, а пазней і спорту Юры Сівакоў, быў асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі. Журналіст Алесь Сівы распавядае.
Посадили и обвинователь только Андрея Шырэя, а все сотрудники чести, которые имели контакты и догадывались про справы Шырэя, они как бы остались у Баку по уведомлению Департамента финансовых расследований. Никаких порушений, никаких злочинств в их боку не нашли. Цікавый так само факт, что приезжал Виктор Шейман, такий на той час был старшиной Совета безопасности и узнагороджував Шырэя специальной грамотой от Александра Лукашенко, литерально просто. Некалькі месяцаў Шырэй быў арыштаваны.
Ганцавіцкі час піша пра галадоўку Аляксандра Занькі, якога асудзілі на 10 сутак. 34-гадовы жыхар Ганцавічаў спрабаваў уладкавацца на працу аўтакранаўшчыком. Для гэтага трэба было атрымаць медычную даведку, якую ён некалькі дзён не мог атрымаць з-за валакіты і чэргаў у паліклініцы. У спадара Занькі адбыўся канфлікт з загадчыкам паліклінікі Васілём Несцяровічам, і пацыент паскардзіўся на чыноўніка ў райвыканкам і Міністэрства аховы здароўя. Загадчык паліклінікі пры мінулай датай напісаў заяву ў міліцыю. Што было далей, распавядае журналіст Пётр Гузаеўскі.
У пятніцу званок з міліцыі прыйдзе,
тут на вас написали некую заяву, что не нормативную лексику выкористовывали у кабинета вот этого загадчика поликлиники Нестеровича. И тут же его склали протокол, затягнули в суд, дали 10 суток арышту, 8 человек с пятницы объявил голодовку, мати приносить не дары есть, худкую допомогу выкликали.
Молодечинская региональная газета. Створаем бизнес за 6 дён. С подробязностями журналист Сергей Зянько.
У першые дни лютого чергов на регистрацию бизнесу у молодечной и велейцы не было. Спрошенная регистрация предприемства и предпринимальников, которая началась от 1 лютого, не створила ажиотажу серед тех, кто ожидает распочать власный бизнес. У першые дни лютого у отдел поступила одна заява об регистрации индивидуального предпринимальника, одна предприемства. У молодечни на 4 лютого от початку месяца не было зарегистрировано у вогуле ни водного предпринимальника.
Прогучав огляд завтрашніх недзяржавных беларускіх выданняў. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны 50 хвілін. І зараз, як заўсёды, у чацвер Максім Жбанкоў параіць, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Чарговый киногляд почнем с новой стужки от непараунального Гая Ричи. Користи Миновита Йон распрацовал новый формат британского криминального кино. Эпохальные карты гроши дворужа. Потом было уже не так весело. Пара самопаутору и сумневная мянушка мистер Мадонна. Зараз мы бачим нового Ричи. Без Мадонны и без дурных амбиций. И он снова вертается до того, что может робить лепш за инших. Новый фильм Гая Ричи зовется «Рок-н-ролльщик». 100-соткове криминальное кино «Made in England». Как звичайно у Ричи, двум эксцентричных героев сутыкаются в неправильном месте в неправильный час. А далее начинаются рабование, подставы и бойки.
Let me tell you how this works. You're going in the drink, and I'm going to have a cup of tea. I just hope for your sakes you can hold your breath for as long as it takes my kettle to boil.
Так, это Британия и ее лепшие сыны. Але не в налепшей форме. По сюжету бракує драйву, а фірмового чорного гумору хапає хвилин на 10. Да і з кастингом Ричи накрутив нечто не тое, а ніводного запомінального твару. Ясная справа, гэта глядзіць нашмат цікавей за бясконцых расійскіх мянтоў, але ж ніякага параўнання з лепшымі працамі рэжысэра. А нам, глядачам, застаюцца пакуты падчас прагляду і светлыя ўспаміны пра таго Гая Ричи, якога мы згубілі і ўсё ніяк не вернем. Ось пісні негатив сьогодні патасне кіно про габрийський супротив часов Другої Сусвітньої. Фільм Едварда Цвіка має назву «Defiance», то бок виклик або супротив. Сюжет має реальну підставу. Падчас німецької окупації на білоруській землі був створений габрийський партизанський отряд.
We will start rebuilding the lives that you have all lost. Everyone will work, there are no exceptions. And we will become warriors. Fire!
Неблагий режиссер, нормальные актеры начали с Даниэлом Крейгом цікавый материал. Але не отрымалося. Справою тем, что, на мой погляд, выклик есть голливудской спекуляции на серьезной теме. Фильм звертается до трагичных подеев, але не здольны расповести о ничего истотного. Сентиментальная мелодрама – выдатный формат для коммерцийного кино, але не варто чакать от его глубини и ширости. А зараз мой асабісты выбор гэтага тыдня – Морфій Алексея Балабанова. Пасля жорсткага ретро-груз-200 Балабанов звернуўся да апавядання Міхаіла Булгакова. Гэта мазаічная карціна паступовай деградацыі лекара-морфініста, а побач віруе рэвалюцыйная завея.
Хорошее лекарство Морфі. Только мне кажется, Миша, что мы от него погибнем.
Адметная стылізацыя пад пачатак мінулага стагоддзя. Разгубленасць у думках, вяртінскі ў сэрцы, морфій у венах. Суцэльны дэкаданс, вытанчаная безнадзейнасць. Імітацыя жыцця, якая вельмі хутка ператвараецца ў крывавы цырк рэвалюцыі.
Максім Жбанкоў раіў, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Вёскі Радзькавічы Лагойскага района, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ва ўзросце 83 гадоў Маша Сякера лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю, чарговае падарожжа свабоды. Дмітра Паддумнага.
Гэтае падарожжа ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя апошняй кнігі паэта Аляксандра Даркахруста, які два месяцы таму пайшоў з жыцця. Кніга называецца «Нязбыўная». Як і папярэднія зборнікі паэзіі, яна пераклікаецца з вайной, але асноўная тэма кнігі – каханне, і прысвечаная яна жонцы паэта Дзіне Манаевай, якая сышла з жыцця за паўгоду да самога Аляксандра Даркахруста. На прэзентацыі пабывала Інна Студзінская.
Прадмову да апошняй кнігі паэта-франтавіка Аляксандра Дракахруста напісаў яго сябар, літаратар Валянтін Тарас.
Саша не сабіраўся ўміраць, сабіраўся жыць, как это не горька, не трудна.
Даже замыслы какие-то новые были. Во всяком случае, мы собирались провести презентацию этой книги здесь, в этой примерно аудитории, но вдвоем и без моего предусловия.
Але паэт Аляксандр Дракахруст не дажыў да прэзентацыі. Ён пайшоў з жыцця праз 5 дзён пасля свайго 85-годдзя. А апошні верш напісаў літаральна за пару дзён да свайго сыходу. Узгадывае блізкі сябар паэта, літаратар Сямён Букчын.
Он жыў і для нас, і для мяне. Таму што, когда он ушёл, я не хачу употребляць слово «сиротство», то какая связь времён оборвалась. Ушёл последний интеллигент. Александр Абрамович был интеллигентом в высшем значении этого слова. Я не включаю туда доброту, обходительность, воспитанность, культуру. И мне было важно прикоснуться, притулиться к этому его качеству.
Сябар поэта, литератор Владимир Няхамкин, Мехов, расповел.
Для меня сама жизнь Александра Абрамовича, прожитая им, биография его, это повесть. Это сюжет удивительный, характерный для прошедшего 20-го столетия.
У 1937-м был репрессованный батька. 17 годов провяла ў ссылцы маці. Потым вялікая айчынная вайна, служба на далёкім усходзе, праца ў ваеннай газеце. Аляксандр Дракахруст – аўтар шматлікіх зборнікаў вершаў. «Колер шчасця», «Мае выгоды эшалоны», «Дальняя сувязь», «Мая пляніда», кніг успамінаў «Што было, то было». Літаратурны крытык Сямён Букчын заўважыў, што з цягам часу Аляксандр Дракахруст стаў пісаць лепш, пранікнёней.
Его муза стала трагичнее, она стала мудрее, и вместе с тем она стала какой-то просветленной. Эта книжка полна трагизма. Это плач по ушедшей жене. Это плач по той жизни, которую он прожил вместе с ней. В этом смысле это потрясающая книга.
Апошняя книга вышла дзякуючы падтрымцы сыноў Юрыя и Олега, а таксама дзякуючы выдаўцу Змітру Коласу, редактору Фаіне Злоцінай. Говорит сын поэта, журналіст Юры Дракахруст.
Хочу вспомнить одно стихотворение отца, посвященное матери. «И остался бы честное слово с этим сном, не стареющим сном, только б снова, ах, только бы снова ждать тебя на ветру ледяном».
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
У Менску 22 гадзіны і 58 хвілінаў. Неўзабаве выпуск навінаў. І я перадаю мікрафон свайму калегу Змітру Бартосіку з ягонай музычнай перадачай.
Паводле начальніка ўправлення маркетынгавых камунікацый Менскага аўтазаводу Вольгі Ісер, адміністрацыя прадпрыемства робіць усё магчымае, каб не дапусціць затаварвання складоў.
Поэтому было принято решение о том, что для некоторых производств, включая в том числе и главный конвейер, эта неделя будет сокращенная.
Перепрошаю, коли ласка, у нас технічныя праблемы. Замест правильного файла мы атрымалі репортаж, і таму мы закончым цяпер гэту інфармацыю. І я раскажу пра тыя перадачы, якія вы можаце паслухаць у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Адразу пасля выпуску навінаў, прагучыць перадача «Падарожжы свабоды». Гэтым разам гэта падарожжа у вёску Самаравічы з Эльвінскага раёну. У беларускай Атлантыдзе «Смерць мітаў» гутарка пра старажытную Русь. У перадачы «Беларуская замежжа» аповед пра віленскую беларускую гімназію, а таксама напрыканцы наступнай гадзіны запіс онлайн-канферэнцыі з эканамістам Яраславам Раманчуком. І нагадаю, що всі наші передачі можна слухати і читати у інтернеті. Наш адрес – свобода.org.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях. Коментуй матеріал.